Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 11 декабря, вторник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Обыск в квартире у активиста движения «Солидарность» Юрия Набутовского и очередной допрос по делу анатомии протеста координатора Левого фронта Сергея Удальцова. 2 года после подавления массовых беспорядков на Манежной площади. Осужденные по этому делу продолжают оспаривать приговоры. Планы по закрытию Российского института истории искусств в Петербурге. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Москве, в квартире активиста движения «Солидарность» Юрия Набутовского сегодня с 7 утра идет обыск. Его друзья предполагают, что это связано с так называемым делом анатомии протеста о подготовке массовых беспорядков в России на деньги из-за рубежа. Один из обвиняемых по этому делу, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сегодня с утра вызван на очередной допрос в Следственный комитет. За этой ситуацией, за обоими этими событиями следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас со мной вместе в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Обыск у Юрия Набутовского все еще продолжается. Сергей Давидец, член Политбюро движения «Солидарность», сообщил «Радио Свобода», что следователи изъяли у активиста ноутбук и телефон, и не исключено, что обыск связан с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено на основании фильма «Анатомия протеста 2», говорит Давидец, поскольку в судебном постановлении об обыске, которое принесли следователи Юрию Набутовскому, фигурировали фамилии Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Им по этому делу, по делу «Анатомии протеста 2», им предъявлены обвинения. Подробнее об обыске дома у Юрия Набутовского рассказывает Сергей Давидец.
В 7 утра, насколько я могу судить, пришли, предъявили ордер, выданный Басманным судом, в котором Юрий разглядел, как он говорит, фамилию Дальцова и, кажется, Развожаева, всю там, компьютерную информационную технику, дать подписку о неразглашении обстоятельств обыска. И у него, и у жены. Жена, по крайней мере, точно отказалась. Он колебался, когда с ним разговаривал. Вот, собственно, все, что на данный момент известно. Поскольку следствие придумало и хочет любой ценой нарисовать с помощью, очевидно, фальшивых аргументов картину какого-то глобального заговора, там, связи с иностранными разведками, подкупы и так далее, что им приходит в голову, какие аргументы конструировать, трудно сказать. Я не вижу никаких оснований для такого обыска у Юры Набутовского.
По словам Сергея Давидеса, не исключено, что когда обыск закончится, Юрия Набутовского отвезут на допрос в Следственный комитет. Там же сегодня с 10 утра следователи в очередной раз допрашивают Сергея Удальцова по делу анатомии протеста. В октябре у него в квартире проходил обыск, после чего ему, а также его соратникам по Левому фронту Константину Лебедеву и Леониду Развожаеву были предъявлены обвинения в попытке организации массовых беспорядков. Как написал в своем твиттере Сергей Удальцов, от этого допроса, цитата, «можно ожидать всего». По словам члена политсовета движения «Солидарность» Надежды Митюшкиной, Юрий Набутовский никогда не контактировал ни с Сергеем Удальцовым, ни с Константином Лебедевым, ни с Леонидом Развожаевым. Вчера же следователи более 2,5 часов допрашивали Павла Костомарова, режиссера документального фильма о протестах, который называется «Срок». В минувшую пятницу следователи провели обыск в его квартире. И по итогам вчерашней беседы в Следственном комитете режиссеры сохранили статус свидетеля по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Ранее он предполагал, что следователей могут интересовать снятые им материалы во время марша миллионов 6 мая, который, собственно, и завершился столкновениями с полицией. И режиссер, и его защитник дали подписку о неразглашении материалов предварительного следствия. Адвокат Павла Костомарова Роман Абалахин говорит, что его подзащитный ответил на все вопросы следователей.
Каких новых допросов мы не ожидаем, судя по позиции следствия, вот как я это понимаю, мы ответили на все интересующие вопросы. Более того, мы попросили вернуть нам все изъятые в ходе обыска в электронном виде документы, материалы, файлы, и тоже не увидели в этом никакого противодействия. То есть обещали, что все эти материалы будут возвращены.
Говорил адвокат режиссера Павла Костомарова Романа Балахин. Сегодня же, во второй половине дня, организаторы марша свободы 15 декабря продолжат переговоры с московской мэрией о месте, где должна пройти акция. Шествие, главным требованием которого должно стать освобождение политических заключенных, по мнению организаторов, должно пройти по центральным улицам города. Мэрия Москвы предлагает активистам маршрут в пределах Садового кольца от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Но этот вариант организаторов не устраивает. Сегодня глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров сообщил Интерфаксу, что решение о проведении или непроведении марша свободы должно быть принято именно сегодня.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова следит сегодня за ситуацией с оппозиционерами. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Через два года после подавления массовых беспорядков на Манежной площади осужденные по этому делу продолжают оспаривать приговоры. Несколько человек должны провести в колониях от 2 до 5,5 лет. 11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве собрались около 5000 человек. Несанкционированная акция была спровоцирована убийством спартаковского болельщика Егора Свиридова и тем, что полиция по горячим следам не стала задерживать подозреваемых в этом преступлении Аслана Черкесова и его сообщников. Драка, в которой погиб Егор Свиридов, была воспринята многими как столкновение на межнациональной почве. Некоторые вышедшие на Манежную площадь молодые люди не только устраивали стычки с ОМОНом, но также провоцировали драки с встречавшимися на пути приезжими. Во время беспорядков на Манежной площади были задержаны десятки человек, но под суд пошли только 5. Среди них активист «Другой России» Игорь Березюк. Массовых митингов, как на Болотной или проспекте Сахарова, тогда еще не знали. Власти боялись «Другой России» и сторонников Эдуарда Лимонова. Так сказал адвокат осужденного на 5 лет Игоря Березюка Дмитрий Аграновский в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец.
Я подал надзорную жалобу председателю Московского городского суда. До этого я жалобу надзорную подавал в президиум Московского городского суда. Ну и вот я надеюсь, что нам удастся как-то активизировать нашу жалобу в Европейский суд. Сейчас Европейский суд в моей жалобе запросил у меня дополнительные материалы. Так что мы над этим делом работаем, не будем его забрасывать.
А в связи с чем Европейский суд попросил дополнительные материалы?
В связи с чем пока непонятно. Мы жаловались на неправомерное продление срока содержания под стражей и нарушение при вынесении приговора. Они запросили у нас протокол судебного заседания официальный и полностью нашу распечатку и нашу аудиозапись. Пока вопросов никаких конкретных нам не поставлено. Я со своими подзащитными всегда переписываюсь, и в данном случае все копии моих жалоб все ему направляю. Ну, просто им, кроме всего прочего, и морально, я думаю, легче сидеть, когда он видит, что им занимаются.
Как он относится к тому, что произошло с ним?
Его назначили крайним, как член «Другой России». Он не националист, вообще никакого отношения, ну, как и «Другая Россия» в целом, к националистам не имеет. Просто тогда это же было еще до вот этих больших митингов. Тогда у властей главный враг был это «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которая была ответственна за все. Вот я не знаю, там ураган случился, «Другая Россия», там самолет разбился, «Другая Россия», манежка собралась, тоже «Другая Россия».
За эти два года, которые прошли после Манежной, заметно ли изменение или какая-то тенденция в том, как суды и следствия подходят к делам, в которых заметна национальная составляющая?
Вопрос здесь сложный, но, к сожалению, мне кажется, что до определенного этапа наши власти стремятся все-таки подавить любую активность. Когда ее нельзя подавить никак, тогда, может быть, возможны какие-то переговоры. Но мне кажется, на сегодняшний день они надеются, что можно еще все-таки как-то все это подавить.
Когда ваш подзащитный должен уже выйти на свободу, что в ближайшее время с ним будет происходить?
Ему назначили наказание в виде 5,5 лет, потом 3 месяца скинули. Не знаю, есть вариант выйти по УДО, и все-таки есть вариант, что ему срок снизят, потому что в приговоре не учтены довольно много моментов, в том числе и частичное признание им вины. Он же признавал конфликт с сотрудником ОМОНа. В приговоре это вообще никак не отражено. То есть я надеюсь, что срок будет снижен. Ну и потом, может быть, Европейский суд более активно мешает.
Вы говорите о том, что ваш подзащитный был назначен виновным, и сам подход к выбору тех, кого обвинили в организации этих беспорядков, и правозащитники, и юристы критикуют. У вас есть четкое понимание, как следовало определять, и кто действительно был виновен в том, что произошло 2 года назад на Манежной?
Я вам приведу просто один маленький пример. У нас один из ОМОНовцев давал показания, что его по голове урной ударил некий молодой человек металлической урной. Он этого молодого человека поймал, доставил в автобус, но на скамье подсудимых его нет. То есть это, видимо, какой-то был свой. Мы не знаем, откуда вообще собралась такая большая толпа на Манежной, и кто ей руководил. Может быть, там какие-то были организаторы свои, которых необходимо было потом отпускать. Так что мне кажется, что в этой ситуации вообще не следовало никого так строго наказывать, в принципе.
А стремясь кого-то наказать, власти пытались предотвратить в дальнейшем крупные митинги, что не получилось, то есть все усилия были зря.
Я думаю, все еще проще. Они наказывают не потому, что они стремятся что-то предотвратить, а просто потому, что это такой условный рефлекс, потому что это люди жестокие. Они совершенно не демократы по своему духу. Они считают, что оппозиция – это враг, которого уничтожают, если он не сдается.
Но митинги на Болотной, движение за честные выборы – это, конечно, не Манежное. А повторение чего-то подобного тому, что было на Манежной площади, как вы думаете, возможно еще?
Разумеется, в любой момент. Поскольку я вижу, что протестный потенциал и вообще потенциал недовольства в народе очень высок, а поводы, к сожалению, поводы еще будут многочисленные, потому что кроме того, что разогреваются совершенно недопустимые межнациональные отношения, еще есть масса других проблем. Это и бедность, это и развал ЖКХ, и многое другое. У нас в любой момент может произойти все, что угодно. Вот отключится отопление в каком-то городе, ситуация может стать непредсказуемой.
Говорил один из адвокатов, одного из фигурантов дела о беспорядках на Манежной площади, Игоря Березюка, адвокат Дмитрий Аграновский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На пленарном заседании Госдумы депутаты обсуждают проект закона о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждению авторов, должен стать ответом на принятый Конгрессом США акт Магнитского, предусматривающий введение визовых и финансовых санкций против граждан России, причастных к нарушениям прав человека. Голосование намечено на пятницу. Власти Петербурга согласовали маршрут оппозиционного марша свободы 15 декабря. Шествие пройдет от станции метро Горьковская до Марсового поля. Число лишенных свободы журналистов в мире достигло рекордной величины. По данным правозащитной организации Комитет защиты журналистов со штаб-квартиры в Нью-Йорке, сейчас их 232, больше всего в Турции. В Египте сегодня вновь ожидаются массовые демонстрации противников и сторонников президента Мохаммеда Мурси. Премьер-министр африканского государства Мали был задержан военными при попытке вылететь во Францию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 83 копейки.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. Минувшим вечером в Центральном доме архитектора прошла церемония награждения лауреатов правозащитной премии, учрежденной Московской хельсингской группой. У этой ежегодной премии, не потерявшей актуальности, старый диссидентский девиз «За вашу и нашу свободу». Все 10 награжденных считают, что для правозащитной деятельности наступили трудные времена, однако прекращать такого рода работу никто из них не собирается. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Из-за пресловутого закона об иностранных агентах в буклетике с именами лауреатов премии Московской хельсинской группы встречаем напоминание. Для продолжения деятельности эта старейшая в России правозащитная организация обращается ко всем с призывом принять участие в сборе средств. И не случайно праздничную церемонию глава МХГ Людмила Алексеева начала очень иронично.
Хочу поблагодарить руководство Дома архитекторов, которое согласилось такую сомнительной репутацией, скажем, в высоких кругах Московскую хельсинскую группу пустить в свое помещение. Большое спасибо.
В номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека» лауреатом этого года стал Сергей Мохнаткин. Это тот самый человек, который 31 декабря 2009 года вступился за пожилую женщину, участницу акции «Стратегия-31». Случайный прохожий, совсем даже не участник акции протеста, Мохнаткин был осужден и попал в колонию. Людмила Алексеева напоминает.
Довольно необычная история. Человек, не зная совершенно, что на Триумфальной площади собирается митинг, шел с покупками к праздничному новогоднему столу и увидел, как милиционеры, тогда это были еще не полицейские, избивают женщину. Реакция нормального, благородного человека: «Вы что делаете?» — вступил в пререкание с милиционерами. Конечно, был обвинен в том, что он сбил милиционера. Вы видите, какой он страшный. Милиционер просто не мог ему сопротивляться, такому богатырю. 2 года заключения. И вот тут, оказавшись в экстремальных тяжелых условиях, он стал бороться за собственные права, за права других заключенных. И этот срок перевернул его жизнь. Теперь он считает своим главным назначением борьбу за права человека. Спасибо, Сергей Евгеньевич, за то, как вы выдержали павшие на вас испытания. Извините, что мы так долго не могли помочь вам освободиться. Это был первый случай, когда с нашей подачи президент помиловал заключенного, не признавшего свою вину. Ему оставалось еще полгода целых. Он очень долго провел в тюрьме, сидел очень тяжело.
И вот ответная реплика Сергея Мохнаткина.
Извиняться за что-то, уж кому, но только не московской хельсинкской группе и Людмиле Михайловне, потому что та поддержка, она в серьезной степени помогала в заключении, вообще-то говоря, и жить, и выжить, что вообще тоже было определенной задачей. Понимаете, я все-таки убежден, несмотря на то, что, может быть, там раньше не был известен, что свобода — это та самая штука, без которой невозможно развитие вообще человека. И чем больше действительно этой реальной, подлинной свободы у каждого человека, тем большего он может достичь.
В номинации «За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека» награду Московской хельсинской группы получила Кристина Горелик, в недавнем прошлом автор и ведущая программ «Радио Свобода». Кристина, вы много лет вели правозащитную программу на «Радио Свобода». Кстати, сколько лет?
10 лет я вела несколько программ. Одна правозащитная программа называлась «Человек имеет право». Вторая называлась «Дорога свободы». И третья правозащитная программа с социальным уклоном называлась «Третий сектор». То есть у меня их было много. И все разные, между прочим. Какую-то я в прямом эфире вела, какую-то в записи, какую-то больше еще социальные темы. Потому что это же все охватывает область прав человека. Но все равно они все были правозащитные. Потому что я через экспертное сообщество защищала права человека. Я рассказывала конкретные истории о конкретных людях, о том, как они защищают права, как они себя чувствуют в этом мире.
Самый молодой лауреат этого года – Эрнест Мезак из мемориала в Республике Коми. На праздничный вечер в Москву приехать не смог, должен был присутствовать на судебном заседании. О нем рассказал известный правозащитник Лев Пономарев.
Это блестящий молодой человек из провинции. Эрнст успешно участвует в стратегических тяжбах по острым вопросам отношений человека и власти. Только в течение 2012 года Эрнст инициировал 11 судебных дел. Большинство из них выиграл. Особо хочется отметить 4 самых крупных достижения Эрнста Мезака только за последние 2 года. Городской суд Сыктывкара начал прямо ссылаться на решение Европейского суда по правам человека и признавать факты нарушения Европейской конвенции. ФСИН России, это суд, обратите внимание, ФСИН России изменил подход к перевозке заключенных, полностью изменена работа и кардинально улучшил условия содержания заключенных в спецприемнике УМВД РФ Сыктывкара, это уже полиция. Начались изменения в подходах ФСИН России по Республике Коми к ВИЧ-инфицированным. Это все звучит так абстрактно даже. Но я должен сказать, это конкретная, очень кропотливая работа в судах, понимаете? И это очень важно, что молодые люди, это блестяще образованные, потому что каждый раз он фактически судей обучал Европейской конвенции по правам человека. Это они от него узнавали. Решения, вот такие пионерские решения Европейского суда по правам человека, признавали это и шли ему навстречу.
Вечер в Доме архитектора завершился благотворительным концертом Юрия Шевчука и группы ДДТ. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня из-за долгов московский аэропорт Шереметьево прекратил обслуживать рейсы «Аэросвита». Для этой украинской авиакомпании Россия полностью закрыла свое воздушное пространство. В Киеве призывают не драматизировать сложившуюся ситуацию, обещают быстро уладить финансовые проблемы. С подробностями Владимир Вахненко.
Ежедневно «Аэросвит» выполнял 6 рейсов Шереметьево, 4 из Киева и 2 из Днепропетровска. Теперь не только этот московский аэропорт не принимает самолеты крупнейшего украинского авиаперевозчика. Росавиация прекратила обслуживание самолетов «Аэросвита» по всей России. Главная причина конфликта – задолженность украинской компании в размере свыше 5 миллионов долларов. Из них около 2 миллионов – долг за авиатопливо и услуги по заправке воздушных судов. Подобные проблемы возникали здесь в украинской авиакомпании ранее, но впервые российские авиационные власти в ультимативной форме потребовали незамедлительно оплатить долги. Вчера весь день представители «Аэросвита» сообщали СМИ, что не могут подтвердить информацию об отмене рейса в Москву, поскольку переговоры с аэропортом Шереметьево продолжаются. Утверждалось, что оставшуюся необходимую сумму за услуги аэронавигации и очередные платежи не только московскому аэропорту, но также и аэропортам Пулково, Санкт-Петербург и Храброво, Калининград, компания начала перечислять. В ответ на это руководство Шереметьево обвинило «Аэросвит» в обмане пассажиров и партнеров, говорит начальник пресс-службы московского аэропорта Роман Гиннис.
Мы авиакомпанию начали предупреждать о том, что у них задолженности, надо ее гасить с конца сентября. У нас совет просто перевести деньги, погасить задолженность, и тогда начнется обслуживание. Либо альтернативный вариант, если авиакомпания настаивает на бесплатном обслуживании со стороны Шереметьево, то пусть она и бесплатно перевозит пассажиров.
«Аэросвит» обслуживает более 60 международных и внутренних рейсов. Этой авиакомпании украинцы давно присвоили статус одной из самых худших по качеству сервиса и стоимости перелета. Потеря багажа и задержка рейсов стали для нее обычной практикой. Среди основных акционеров компании – украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Более 20% ее акций остаются в государственной собственности. По мнению экспертов, если госакции будут проданы, блокирующий пакет, скорее всего, окажется в руках Пинчука. И это не устраивает Коломойского. Примечательно, что ни один из украинских телеканалов, которыми владеют эти олигархи, в своих новостях даже не упомянул о скандале с долгами авиакомпании. От корпоративных конфликтов, борьбой акционеров за полный контроль, «Аэросвит» лихорадит последние 5 лет. И это может быть одной из причин его финансовых неурядиц. В 2011-м убытки компании увеличились более чем втрое, до 180 миллионов долларов. Такая негативная тенденция сохраняется и в нынешнем году, отмечает аналитик инвестиционной компании «Concord Capital» Роман Дмитренко.
Явные проблемы с компанией, которые почувствовали на себе клиенты, начались в начале года. То есть начали задержки с самолетами, какие-то проблемы с требованиями кредиторов. Ну, а на самом деле сама эта задолженность, она не возникла там сегодня, она нарастала постепенно.
По мнению Романа Дмитренко, без привлечения внешнего финансирования компании вряд ли удастся избежать банкротства. В самом «Аэросвите» не исключают, что последние действия Росавиации и Шереметьево преследуют цель вытеснить украинскую компанию с российского рынка. Конфликту, как утверждается, может быть причастен «Аэрофлот», который объявил о планах в новом году увеличить число рейсов в некоторые украинские города. Есть ли у этого конфликта политическая подоплека, или же он результат обычного хозяйственного спора? На этот вопрос отвечает директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Судя из того, какие конфликты возникали в России с другими авиакомпаниями, с другими аэропортами, я тут не вижу ничего политического. Мне кажется, это абсолютно конфликт носит экономический, коммерческий характер. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Думаю, что это самый обычный конфликт двух хозяйствующих субъектов. Сервис этой компании оставляет все растущее. Кроме того, эта компания является монополистом на украинском рынке, поэтому экономическая составляющая или экономический менеджмент мне не очень нравился. Я не знаю внутреннего состояния экономики, экономики компании, но если есть такие долги, это говорит о абсолютно неудовлетворительном менеджменте этой компании. Вот и все.
Между тем, проблемы с оплатой услуг у Аэросвита возникли не только в России, но и в Белоруссии, в странах Западной Европы и даже на Украине. В киевском аэропорту Борисполь накануне было задержано и отменено более 10 рейсов. Нестабильное финансовое положение компании ее руководство объясняет низким спросом на авиаперевозки, из-за которого возникают задержки с платежами. Кризис вынуждает Аэросвит сокращать затраты. В этой связи планируется серьезное сокращение штата. Ожидается, что в самые ближайшие дни менеджмент представит на рассмотрение акционеров масштабный план реструктуризации компании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе расследования дела о приготовлении к массовым беспорядкам в России выявлены факты их финансирования со стороны Таргамадзе. Это сообщает «Молния Интерфакс» со ссылкой на представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Я напомню, что сегодня проходил обыск у активиста оппозиционного движения «Солидарность» Юрия Набутовского, а также на допросе побывал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Власти Петербурга согласовали маршрут оппозиционного марша «Свободы» 15 декабря. Шествие пройдет от станции метро «Горьковская» до Марсового поля. Число лишенных свободы журналистов в мире достигло рекордной величины. По данным правозащитной организации «Комитет защиты журналистов», сейчас их 232. В Египте сегодня вновь ожидаются массовые демонстрации противников и сторонников президента Мохаммеда Мурси. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 86. копейки, евро 39 рублей 83 копейки. Продолжается информационная программа «Время свободы». Прошу прощения, «Свобода в полдень». Двухдневной конференции с участием 550 делегатов обернулась встреча Владимира Путина с его доверенными лицами. Сторонники идеологии президента не поддерживали его во время предвыборной кампании, а теперь кремлевская администрация решила придать доверенным лицам постоянный статус. Среди делегатов конференции скромные провинциальные труженики и столичные звезды спорта, кино и эстрады от Никиты Михалкова и Евгения Плющенко до Геннадия Хазанова Андрея Аршавина. Чем вызван интерес кремлевских политтехнологов к институту доверенных лиц? Зачем доверенные лица нужны Владимиру Путину и зачем он нужен доверенным лицам? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с московским политическим экспертом, заместителем Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Замена формата прямого общения с россиянами, прямого общения с гражданами, который, как известно, в этом году был отменен. Конечно, он будет заменен на пресс-конференцию. Но пресс-конференция все-таки совсем другой формат, и возникла идея. А что если между президентом и гражданами появится некая структура, которая уже работала на выборах, некие посредники, с которыми президент в комфортной обстановке будет разговаривать, будет отвечать на их вопросы, которые заведомо будут вопросами его симпатизантов, его сторонников. Пускай даже им говорят, что нужны острые, критичные вопросы, но все равно, конечно, этот критицизм всегда очень ограничен. Ну и второе, наверное, надо немножко приподнять общероссийский народный фронт, с которым были связаны многие из этих фигур. Просто сейчас фронтовики находятся в такой непростой ситуации. Они ожидали, что, может быть, создадут какую-то большую политическую структуру, может быть, даже эта структура станет партией, она заменит Единую Россию. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, как показывают результаты региональной избирательной кампании, последующие события, Кремль склонен делать ставку именно на уже отработанные, проверенные приемы партийной жизни. Поэтому вот этих вот сторонников, активистов, статусных фигур там из различных сфер, им надо показать, что они востребованы, о них не забыли, продолжают уважать их. Более того, им дают такое важное поручение, возможность встретиться с президентом, а потом транслировать его идеи уже в другие группы.
Верно, я вас понимаю, что какого-то нового принципиального политологического смысла здесь нет. Речь идет о том, что, ну, вот существует администрация президента, она делает свою работу так, как умеет, так, как может. Существует старый формат общения в прямом эфире с гражданами, он просто устарел, как любой проект, он кончается, вот придумали что-то новое.
Я не думаю, что он устарел просто так. Я думаю, что просто изменилась общественная ситуация. Граждане стали немножко другими. Я думаю, что увеличились возможности того, что могут быть заданы непредсказуемые вопросы. Граждане как-то осмелели, понимаете? Могут быть заданы, так сказать, вопросы, пускай даже предсказуемые, но не очень удобные. Ответ на которых имиджево будет не выглядеть. Обходить их, там, например, вопросы, связанные с образованием, со здравоохранением, обходить их в таком формате было бы глупо, в формате прямого общения с гражданами. Ответы на них имиджево ничего не прибавили бы, скорее всего, и убавили бы. Когда наши граждане смотрели на президента как на спасителя, как на человека, который способен найти выход из любой ситуации, это работало. Когда сейчас даже сторонники президента говорят о том, что для них все в большей степени причиной голосования за него поддержки является отсутствие альтернативы, когда претензии к власти растут, ну, наверное, ищутся какие-то другие форматы, которые более комфортны для власти.
Вот это и есть тот Путин 2.0, о котором говорили, о появлении которого говорили после того, как он был объявлен победителем президентских выборов?
Вряд ли можно говорить о том, что это Путин 2.0. Скорее, это все тот же самый российский президент, ну, конечно, с учетом накопленного опыта, там реакции на новые вызовы, но я не думаю, что это все принципиально отличает. Просто они реагируют на изменившуюся обстановку. Обстановка меняется, значит, какие-то новые решения. Я не думаю, что он принципиально изменился, что он изменил какие-то основы там своих представлений о том, что хорошо, что плохо и так далее. Это у него все осталось.
Кремль реагирует на новые вызовы времени. Как-то формы этого реагирования какие-то неизбывно советские получаются, то, что касается этих доверенных лиц, как мне кажется. Это они не способны ничего придумать или просто невозможно вообще ничего придумать в такой системе авторитарной, когда власть и общество, и граждане общаются в России так, как они общаются? В чем тут ловушка?
Я думаю, скорее во втором, потому что придумать что-то очень сложно. Там ведь тоже работают весьма способные интеллектуалы, технологи, которые разрабатывают различные проекты, как улучшить общение президента с гражданами. Но дело в том, что им приходится действовать в условиях, когда возможности для маневра не ограничены. Снижается сакральность власти. То есть это общение, оно во многом держалось на сакральности. И во многом сейчас держится на остатках вот этой вот сакральности. Может держаться еще довольно длительное время на это. Но в рамках вот такого подхода, когда власть – это власть, оппозиция – это оппозиция, и они не могут меняться местами, когда власть ощущает себя самодостаточной силой и так далее, изменить что-то принципиально очень проблематично. Вот. Если что-то менять, то надо менять не имиджевые подходы, надо менять сами отношения между государством, обществом, гражданами. А для этого государство должно стать принципиально иным. А вот становится принципиально иным, оно и не хотело бы, потому что это резко сократит его возможности и повысит его отчетность перед обществом. И, наверное, даже если бы оно хотело бы как-нибудь продвинуться в этом направлении, все равно это сделать очень проблематично.
С политологом Алексеем Макаркиным беседовал мой коллега Андрей Шара. И в продолжение темы послушаем, как жители Самары ответили на вопросы, зачем Путину доверенные лица.
Доверенные лица были нужны даже Сталину, между прочим. Хоть он и был супердиктатор, но ему все равно нужно было посоветоваться. Вот даже вот в любом случае, например, во время войны, вот как наступать, где наступать, вот ему здесь тоже были нужны.
Затрудняюсь сказать. Ну, не знаю, интерес общественной жизни, вероятно.
Я не знаю, даже не могу ничего сказать. Только ничего еще, по-моему, лучше ничего не стало.
Хочется верить президенту. Потому что, в принципе, когда обращались мы через все инстанции, которые окружают его, тут же получали бумагу о том, что все дела спускаются вниз. К тому, кто виноват в каких-то проблемах.
Ну, сейчас, по-видимому, такие вопросы они поднимают, которые затрагивают интересы всех. Поэтому и больше обращаются к нему. Ну, и больше надеются на положительные ответы. Верит им?
Ну, больше надеются на него, что он что-то побольше сделает, Путин. Он молодой, грамотный.
Значит, может, больше доверия, что что-то можно сделать. Если не было доверия с этим, то никто не обращался, потому что, скажешь, бесполезно. А это значит, все-таки надеяться. Посмотрим.
Любому человеку, вождю, старейшине, и в том числе президенту, обязательно нужны доверенные лица, доверенные люди. Такое понятие – коллективное мнение. Один человек должен на себя брать ответственность за решение того или иного вопроса. А президент, он на себя берет бремя ответственности. То есть он должен проанализировать различные варианты.
Доверенные лица любому человеку, имеющему власть, нужны для того, чтобы с ними посоветоваться. То есть он говорит, я вот хочу принять такое-то решение, как вы можете мне, например, возразить против этого? Это, в общем-то, нужно любому человеку, относящемуся к власти. И чем умнее доверенные лица, тем, по-моему, эффективнее власть.
Доверенных лиц он собрал, когда избирался президенты. Сейчас на фоне коррупции, громких коррупционных дел, не работающих государственных институтов, Путину не нужны эти представители. Ему больше нужен, на мой взгляд, повод информационный. Вот нужно с чем-то появиться.
Доверенные лица выступают как москитная сетка, отражают, как говорится, укусы со стороны прочей всякой публики. Я думаю, что это очень важный момент в деятельности любого властителя, тем более, который предпочитает режим личной деспотии. Владимир Владимирович, мне кажется, как раз очень склонен к этой системе восточной деспотии в таком современном виде.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, зачем Путину доверенные лица. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российское министерство культуры подготовило проект закрытия научно-исследовательских гуманитарных институтов. Если эти планы осуществятся, будет закрыт и Российский институт истории искусств в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, первый такой институт в России и второй в мире, был основан в 1912 году графом Зубовым. Здание института, особняк на Исаакиевской площади 5, граф Зубов в 1917 году передал новому большевистскому правительству. Здесь выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Занятия вели Гумилев и Лозинский, Тынянов и Эхенбаум, Шкловский и Жермонский. Институт стал не только одним из ярчайших центров художественной жизни города, но и одним из средоточий науки. Институт уникален. Он изучает музыку, изобразительное искусство, театр, кино, музыкальные инструментоведение, фольклор, художественную культуру и источниковедение. Под одной крышей собраны все виды искусств. Здесь работает 90 научных сотрудников, в том числе 17 докторов и 49 кандидатов наук и 30 аспирантов. Действует диссертационный совет по специальностям музыкальное искусство и теория и история искусства. Ведется издательская деятельность, проходят международные многопрофильные конгрессы. Институт истории искусства пережил в 30-е и 40-е годы не одну волну гонений, был с трудом восстановлен из праха. И вот теперь он может быть снова закрыт на волне оптимизации, грозящей, по опасениям ученых, смыть российскую гуманитарную науку. Руководство института наотрез отказывается говорить с журналистами, боясь окриков из Москвы, из Министерства культуры. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что Минкультуры уже давно выражало недовольство работой гуманитарных институтов, мол, зачем нам какой-то немецкий романтизм или Византия, нужно обслуживать интересы отрасли. А потом в институт пришел список направлений, чем, по мнению Минкультуры, ему надо заниматься. Там есть и авторское право, и социология, все что угодно, только не фундаментальная наука. Уже давно было известно, что маэстро Валерий Гергиев хочет создать в Петербурге некое гуманитарное Сколково, холдинг, состоящий из консерватории, Академии балета, Мариинского театра. А 6 декабря директор Института культурологии Кирилл Разлогов поддержал идею гуманитарного Сколково на заседании Общественного совета при Минкультуры. Печальный опыт разгрома уже был, напоминает сотрудник института, киновед Петр Багров.
В 30-е годы, когда боролись с формализмом, институт стали громить. Его не закрыли окончательно, но массу сотрудников выгнали, и тогда многое очень погибло. Скажем, был огромный материал кинокабинета, уникальный архив, который весь уничтожили, выкинули на помойку. И тогда многих выгнали и из гуманитариев, здесь, когда работал Шкловский, Тынянов, это был центр филологии мировой. И пришлось потом вновь в 50-е годы с нуля все это дело возрождать. Поэтому вот чего боятся, так боятся повторения этой истории. Ученые, если нас выгонят, мы, конечно, с голода не умрем. Но важно, что есть некоторая научная школа, есть традиции. А если все это развалит, то, в общем, когда это опять сложится, не очень понятно.
У института есть и критики. Бывший сотрудник, опять же, на сей раз из этических соображений, пожелавший не называть своего имени, сказал, что, по его мнению, институт живет прошлым. Его сотрудники не бывают на театральных премьерах, не следят за современным искусством. Заведующая сектором театра Любовь Овес считает, что это не так.
Здесь работают ученые с крупными мировыми именами. То есть, когда читаешь с изумлением, что Григорий Заславский говорит, ну, назовите хотя бы одного сотрудника, который известен за рубежом, таких сотрудников очень много. Он вообще секретарь вот этого общественного совета при министерстве, в руках которого судьба всей академической науки. Но это как минимум странно. Почему люди, которые не знакомы с академической наукой, не находятся внутри нее, должны решать, быть или не быть тому или другому институту? Понятно, что они воспринимают академический институт как какой-то свой отдел, который должен выполнять за них работу. Когда пытаются в сетях тот же, я не знаю, Григорий Заславский или замминистра говорит, что ничего не собираются расформировать и никаких зданий не собираются отбирать, то они забывают, что все-таки они время от времени совершают некие поступки. В частности, вот они приходили в наш институт, лично министр культуры вместе с Гергиевым, обходили помещения. Люди слышали, как они разговаривали о том, что в отличие от института востоковедения, где нет стоянки на Дворцовой набережной, и там неудобно, а у нас во дворе дворик можно поставить стоянку. Все это очень как-то некрасиво и напоминает рейдерские захваты. Что, с моей точки зрения, ужасно. Вот это увлечение нормативами. Вот только что прошла кампания по признанию или непризнанию эффективности учебных заведений. Те нормативы, которые они там разрабатывали, говорят, что эти нормативы взяты с западных. Почему мы должны свою хорошую систему образования подстраивать под какие-то другие лекала? То есть это похоже, знаете, когда расстреливали евреев, то сначала заставляли их вырыть окоп, а потом стреляли в затылок. Вот такое впечатление, что Министерство культуры хочет, чтобы гуманитарная наука российская вырыла бы сама себе окоп, а они бы потом расстреляли ее. Очень похоже.
Главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская относится к Институту истории и искусств с долей критики, но, тем не менее, его защищает.
Что касается Выборгского института, то ходят слухи, что его хочет захватить Гергиев, которому все мало, и он хочет присоединить это к Мариинскому театру. Процессы абсолютно захватнические, и не надо говорить ни про какие лихие 90-е. Я считаю, это мое личное мнение, что Татьяна Алексеевна Клявина, как директор, ведет себя сейчас слишком тихо. Я понимаю, что разнузданные работники министерства пользуются окриками, запрещают людям говорить о реальном положении дел. Я бы на ее месте уже вышла на площади, терять в таких ситуациях нечего. Конечно, институт этот нуждается в модернизации, никто с этим не спорит, но институт много лет не кормили, а теперь решили, что раз он такой вот недокормленный, мы его и прибьем.
Марина Дмитревская считает план слияния гуманитарных институтов частью крестового похода против гуманитарной науки, которая воспитывает свободных и думающих членов общества, ненужных нынешней власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе предварительного следствия собраны материалы, подтверждающие факт финансирования грузинским политиком Гиви Таргамадзе противоправной деятельности лидера Левого фронта Сергея Удальцова и других активистов этой организации. Об этом заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин сегодня журналистам. На пленарном заседании Госдумы депутаты обсуждают проект закона о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждениям его авторов, должен стать ответом на принятый Конгрессом США акт Магнитского. Число лишенных свободы журналистов в мире достигло рекордной величины, по данным правозащитной организации Комитет защиты журналистов. Сейчас их 232, больше всего в Турции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 83 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С понедельника жители американского штата Колорадо первыми в стране могут законно затянуться марихуаной. Это правда, правда ограничено лишь пространством их квартиры или дома. Но вступивший в силу в штате закон, легализующий использование наркосодержащего продукта всеми взрослыми жителями Колорадо, может открыть новую эпоху в отношении к марихуане в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
В понедельник губернатор Колорадо заверил своей подписью поправку Конституции штата,
в которой провозглашено право каждого гражданина иметь при себе до 30 грамм марихуаны и выращивать в домашних условиях до 6 растений. 64-я поправка Конституции была одобрена в результате референдума в день президентских выборов. За нее проголосовало 55% жителей штата против 45%. Губернатор отдал указание о создании специальной комиссии, которой предстоит определить правила функционирования, по сути, новой индустрии – индустрии производства и сбыта марихуаны. Вступление в силу поправки Конституции приведет к созданию в штате ферм по выращиванию конопли, ее переработке и продаже. Одна из основных задач новой комиссии – вывести марихуану с черного рынка, создать законную систему оборота нового продукта, которая бы обеспечила и налоговые поступления в бюджет штата. Голоса сторонников новой меры заглушают голоса противников, хотя голос главного противника, федерального правительства, отчетливо прозвучал в понедельник. Федеральный прокурор Колорадо осадил торжествующих поклонников марихуаны предупреждением о том, что его ведомство продолжает нести ответственность за соблюдение федерального закона о контролируемых субстанциях и намерено обеспечить его выполнение. Через несколько недель подобная поправка Конституции вступит в силу в штате Вашингтон. В 18 штатах разрешено применение марихуаны в медицинских целях, несмотря на федеральный запрет. О причинах этого победного шествия марихуаны я попросил рассказать профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Война против наркотиков началась при президенте Никсоне в 1970 году. С тех пор она оценивается примерно в 1 триллион долларов. Результатов нет. Эта политика провалилась. Общественное настроение постепенно повернулось в сторону легализации, регуляции использования наркотиков, особенно легких наркотиков, таких как марихуана. Последний опрос общественного мнения национальный по всей Америке показывает, что 58% населения за то, чтобы марихуана была в свободной продаже, под контролем, и 39% против. Постепенно все начинают понимать, что нужна более гибкая политика.
Профессор, ну а что по этому поводу говорят представители правоохранительных органов? Не беспокоит ли их перспектива всплеска преступности в результате принятия подобных решений?
Правоохранительные органы говорят, что они предпочитают бороться с преступностью. С настоящей преступностью, а не отвлекаться на то, чтобы ловить людей, у которых в кармане находится унция марихуаны. Дело в том, что тюрьмы переполнены, преступность внутри тюрем огромная, и значительная часть этого тюремного населения – это как раз люди, которые сидят за наркотики. В Америке примерно в год совершается 10 тысяч убийств на почве наркотиков, причем многие из этих жертв – это совершенно невинные люди, которые просто попадают под обстрел на улицах, когда между собой воюют наркотические банды. Конечно, правоохранительные органы в целом заинтересованы в том, чтобы ресурсы были сосредоточены на раскрытии действительно крупных, серьезных преступлений.
Если преимущества этого шага столь, как вы говорите, очевидны, отчего такое сопротивление? Что это дань традиции, идеологии, истории?
Все причины, которые вы перечислили, моральные причины. Почему долгое время запрещены были аборты? Почему долгое время запрещены были отношения между легализацией отношений между сексуальными меньшинствами? В принципе, Америка страна довольно-таки религиозная и довольно-таки консервативная. В других странах меры по легализации наркотиков произошли раньше. Португалия очень интересный эксперимент, потому что они произвели легализацию в 2001 году, и поначалу потребление выросло, а потом оно упало. Такой же эффект был в Америке после легализации алкоголя.
Сторонники этой меры приводят данные и о ее потенциальных серьезных финансовых выгодах.
Цена вопроса оценивается в 77 миллиардов долларов в год. 41 миллиард долларов тратится на правоохранительные затраты по борьбе с наркотиками в целом, не только с марихуаной. И дополнительное налогообложение, минимальное, даст еще 46 миллиардов долларов. То есть мы говорим о том, что 77 миллиардов долларов – это 7% годового дефицита. Это огромные суммы для федерального правительства. Марихуана – это один из вопросов. Естественно, что одна только марихуана таких больших выгод не дает. Но самое главное – это даже не материальные выгоды, а именно человеческая цена.
Профессор Михаил Бернштам комментировал вступление в силу в Колорадо поправки Конституции о легализации марихуаны.
И в завершении информационной программы «Время свободы» послушаем обзор американских газет, который подготовил Евгений Аронов. Его темы – это рецидив классового конфликта, семья и первоначальное накопление капитала, а также дети – жертвы поруков взрослых.
Валовой продукт США не увеличивается, а прибыли корпораций находятся на рекордно высоком уровне. В ситуации, когда общественный пирог не растет, высокие прибыли могут объясняться только одним – уменьшением доли заработной платы трудящихся в национальном доходе. На страницах «Нью-Йорк Таймс» эту позицию доказывает постоянный обозреватель газеты, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Еще недавно казалось, что с классовым антагонизмом Америка покончила, что материальное неравенство есть не результат борьбы труда и капитала, а результат ширящейся дифференциации в доходах высококвалифицированной и малоквалифицированной рабочей силы. Так оно, видимо, и было на протяжении 80-х и первой половины 90-х годов прошлого века, пишет Кругман. Но с тех пор, еще задолго до экономического спада конца нулевых, ситуация изменилась, и доходы тех, кто якобы обладает правильным набором навыков и умений, чтобы преуспеть в новой экономике, перестали расти. Профессор Принстона видит здесь двух возможных виновников – роботы и бароны-разбойники. Иными словами, технический прогресс и монополии. Пользуя первой гипотезы, говорит в частности то, что высокотехнологичные фирмы в последнее время возвращают производство в США. Если материнскую плату, самую ценную деталь компьютера, могут легко собирать роботы, то нет никакой необходимости держать сборочные цеха в Азии, несмотря на дешевизну рабочих рук. Кругман также ссылается на исследования, согласно которым растущая концентрация производства гасит спрос на рабочую силу и позволяет монополиям повышать цены на свою продукцию, не делясь растущими прибылями с рабочими. Если эта гипотеза верна, то неразумно сокращать корпоративные налоги или налоги на наследство. Коль скоро мы возвращаемся во времена, когда доступ к финансовому капиталу, а не образование, определяет доход человека, есть ли смысл еще больше облегчать наследование богатства? Спад – это когда производство сокращается. И спад закончился технически в середине 2009 года. Депрессия – это когда, раз упав, производство не может вернуться хотя бы на прежний уровень. И это то, что мы переживаем уже несколько лет, поясняет Пол Кругман. Около 4 миллионов человек не могут найти работу в течение года. У молодежи, заканчивающей вузы, нет перспектив получить хотя бы ту зарплату, которая позволила бы им расплатиться займами, взятыми на оплату обучения. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы – важный фактор, вынуждающий молодых людей откладывать вступление в брак и заведение детей. Соображение на эту тему видного экономического комментатора Роберта Самуэльсона поместило у себя столичное «Вашингтон-Пост». Экономический рост создает социальный лифт. Молодежь быстро набирается опыта, переходя с одного рабочего места на другое, зачастую с повышением зарплаты. Чем быстрее молодые люди достигают успеха, тем увереннее они вступают в брак и рожают детей. О поломке социального лифта, подчеркивает Самуэльсон, красноречиво свидетельствует печальная статистика бракосочетания и деторождения. В прошлом году последний показатель в США понизился до уровня 1920 года, а с 2007 по 2011 год он упал на 9%. При этом, если взглянуть на ситуацию в географическом разрезе, то чем хуже экономика в регионе, тем сильнее в нем и убыль рождаемости. Более того, молодой человек, даже если он находит место, побаивается из-за плохой экономической конъюнктуры искать что-то лучшее. Следствием этого становится то, что доход его перестает расти, ибо только перспектива того, что работник уйдет, вынуждает нанимателя повышать ему зарплату. Отсутствие уверенности в том, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, естественно, останавливает молодых людей от создания семьи, сопряженного с новыми большими обязательствами. Бэби-бумеры сейчас выходят на пенсию, и социальный лифт может вновь заработать, но не окажется ли нынешние 20-летние потерянным поколением, задается вопросом комментатор «Вашингтон-Пост». Итак, из-за рецессии и других факторов американцы, особенно высокообразованные, заводят детей все позже и позже. Это верно как в отношении мужчин, так и женщин. Средний возраст первых родов отодвинулся за последние полвека с 21 до 26 лет. Возможным последствиям этого феномена посвящен обширный материал в еженедельнике New Republic обозревателя Джудит Шулевиц. Сама Шулевиц при помощи новейших репродуктивных технологий родила второго ребенка, когда ей было 37, а ее мужу за 40. К 3 годам у мальчика были диагностированы проблемы с сенсорной интеграцией. Из официальных статистических справочников автор подчеркнула, что за десятилетие с 1997 по 2008 год масштабы различных нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей, включая аутизм, выросли на 17%, затронув каждого шестого ребенка. Хуже того, подобными дефектами страдает более 8% детей, появившихся на свет при посредстве помянутых репродуктивных технологий, против менее 6% родившихся естественным образом. В этих расстройствах повинны не только генетические, сбои в организме матери, что было известно давно, но также, согласно последним исследованиям, в организме отца. Очередность, санкционированная современной западной культурой, высшее образование, карьера, крепкое материальное положение и только затем дети – это неоднозначное благо, резюмирует Джудит Шулевиц.
Рассказывал Евгений Аронов. На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсер Марк Штильман и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы».
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.